Глава 9. Последняя битва на Земле. Понедельник, 24 июля 1961. Несколько часов мы с Доном Хуаном бродили по пустыне. Около полудня он выбрал тенистое место для отдыха. Едва мы сели на землю, как Дон Хуан заговорил. Он сказал, что я уже довольно много знаю об охоте, но изменился не в такой степени, как ему хотелось бы. «Недостаточно знать, как делаются и устанавливаются ловушки», — сказал он. «Чтобы извлечь из жизни максимум, охотник должен жить так, как подобает охотнику. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно. Иногда только на то, чтобы человек убедился в необходимости измениться, уходят годы. Я, в частности, и потратил на это годы. Но, возможно, у меня не было способностей к охоте. Я думаю, что самым трудным для меня было по-настоящему захотеть измениться». Я заверил его в том, что понял, о чем он говорит. Действительно, с того времени, как он взялся обучать меня охоте, я провел переоценку всех своих действий. Наверное, самым драматическим открытием для меня стало то, что мне нравился образ жизни Дона Хуана. Мне нравился сам Дон Хуан как личность. В его поведении было что-то несокрушимое. В том, как он действовал, чувствовалось истинное мастерство, но он никогда не пользовался своим превосходством, чтобы что-либо от меня требовать. Его стремление изменить мой образ жизни вливалось в безличные поручения, либо в авторитетную констатацию и разъяснение моих слабых сторон. Он заставлял меня в полной мере осознать все мои недостатки, но я все же не мог представить себе, каким образом его путь может что-нибудь во мне исправить. Я искренне полагал, что в свете того, чего я хотел достичь в своей жизни, его путь может привести меня только к нужде и трудностям. Отсюда и тупик, в который зашло мое обучение. Однако я научился уважать мастерство Дона Хуана, неизменно восхищавшее меня своей красотой и точностью. «Я решил изменить тактику», — заявил он. Я попросил объяснений, потому что его заявление показалось мне весьма туманным. Я даже не был уверен в том, что оно касается именно меня. «Хороший охотник меняет свой образ действий настолько часто, насколько это необходимо», — ответил он. «Да ты сам знаешь». «Дон Хуан, что ты задумал?» «Охотник должен не только разбираться в повадках тех, на кого охотится. Кроме того, ему необходимо знать, что на этой земле существуют силы, которые направляют и ведут людей, животных и вообще все живое, что здесь есть». Он замолчал. Я ждал, но он, похоже, сказал все, что хотел. «А о каких силах ты говоришь?» — спросил я после длительной паузы. «О силах, которые руководят нашей жизнью и нашей смертью». Дон Хуан снова умолк, словно столкнувшись с огромными затруднениями относительно того, что сказать дальше. Он потирал руки и, двигая нижней челюстью, качал головой. Дважды он знаком просил меня помолчать, когда я начинал просить его объяснить эти загадочные утверждения. «Тебе не просто будет остановиться», — сказал он наконец. «Ты упрям, я знаю, но это не имеет значения. Когда тебе в конце концов удастся себя изменить, упрямство будет тебе на руку». «Я стараюсь, как только могу», — сказал я. «Нет, я не согласен. Ты не стараешься, как только можешь. Ты сказал так, потому что для тебя это звучит красиво. Ты говоришь так обо всем, что бы ты ни делал. Ты годами стараешься, как только можешь, и все без толку. Что-то нужно сделать, чтобы с этим покончить». Я, как обычно, решил, что должен защищаться. Но Дон Хуан, как правило, находил мои слабые места. Поэтому каждый раз, начав защищаться от его критики, я неизменно оказывался в дураках. Поэтому на середине длинного выступления в свою защиту я умолк. Дон Хуан с любопытством оглядел меня и засмеялся. Очень добродушно он напомнил, что уже говорил мне, что все мы дураки, и что я не исключение. «Ты каждый раз чувствуешь себя обязанным объяснить свои поступки, как будто ты единственный на земле, кто живет неправильно. Это все то же чувство собственной важности, и у тебя его все еще слишком много. Так же, как слишком много личной истории. И в то же время ты так и не научился принимать на себя ответственность за свои действия. Не используешь свою смерть в качестве советчика, и прежде всего ты слишком доступен. Ты полностью открыт. Другими словами, жизнь твоя по-прежнему настолько же бездарна и запутана, насколько была до того, как мы с тобой встретились».
Чувство уязвленного самолюбия захлестнуло меня, и я снова собрался было спорить, но он сделал мне знак помолчать.
«Человек должен отвечать за то, что он живет в этом странном мире», — сказал он. «Ведь ты же знаешь, это действительно странный мир».
Я утвердительно кивнул.
«Ты соглашаешься, но мы с тобой имеем в виду различные вещи. Для тебя мир странен своим свойством либо нагонять скуку, либо быть с тобой не в ладах. Для меня мир странен, потому что он огромен, устрашающий, таинственен, непостижим. Ты должен с полной ответственностью отнестись к своему пребыванию здесь, в этом чудесном мире. Здесь, в этой чудесной пустыне. Сейчас, в это чудесное время. Моя задача — убедить тебя в этом. И я все время старался ее выполнить. Я хотел убедить тебя в том, что необходимо научиться отдавать себе отчет в каждом действии, сделать каждое действие осознанным. Ведь ты пришел сюда ненадолго, и времени, которое тебе отпущено, слишком мало, действительно слишком мало для того, чтобы прикоснуться ко всем чудесам этого странного мира.
Я настаивал на том, что испытывать тоску или находиться с миром не в ладах — нормальное человеческое состояние.
«Так измени его», — ответил он сухо. «Это вызов, и если ты его не принимаешь, значит, ты практически мертв».
Он предложил мне вспомнить хоть что-нибудь из своей жизни, что я делал бы с полной самоотдачей. Я назвал искусство. Мне всегда хотелось стать художником. И в течение нескольких лет я пытался реализовать свое желание. Иногда я все еще с болью вспоминал о постигшей меня неудаче.
«Ты никогда не относился с ответственностью к тому, что находишься в этом непостижимом мире», сказал он таким тоном, словно выносил приговор. «Поэтому ты так и не стал художником, и, наверное, так и не станешь охотником».
«Значит, на большее я не способен, Дон Хуан».
«Неправда. Ты не знаешь, на что ты способен».
«Но я делаю все, что могу».
«И снова ты ошибаешься. Ты можешь сделать гораздо больше и действовать гораздо лучше. Ты допускаешь только одну единственную ошибку. Ты думаешь, что в твоем распоряжении уйма времени».
Он помолчал, глядя на меня, как бы в ожидании реакции с моей стороны.
«Ты думаешь, что в твоем распоряжении уйма времени», — повторил он.
«Уйма времени на что, Дон Хуан?»
«Ты считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно».
«Вовсе я так не считаю».
«Тогда если ты не считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно, чего ж ты ждешь? Почему ты колеблешься вместо того, чтобы решительно измениться?»
«А тебе не приходило в голову, Дон Хуан, что я не хочу меняться?»
«Приходило. Так же, как и ты, я когда-то не хотел изменяться. Однако мне не нравилась моя жизнь. Я устал от нее так же, как ты сейчас устал от своей. Зато теперь я чувствую, что на все мне ее не хватит».
Я начал неистово доказывать, что его настойчивое стремление изменить мой образ жизни — это произвол, и что оно меня пугает. Я сказал, что на определенном уровне я с ним согласен, но лишь один тот факт, что он неизменно остается хозяином положения, делает всю ситуацию неприемлемой для меня.
«Дурак, у тебя нет времени на то, чтобы становиться в позу», — сурово произнес он. «То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться твоим последним поступком на земле, твоей последней битвой. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь еще хотя бы минуту».
«Я знаю», — сказал я, сдерживая гнев.
«Нет, ты не знаешь. Если бы ты знал, ты был бы охотником».
Я заявил, что осознаю неотвратимость своей смерти. Но говорить или думать об этом бесполезно, потому что я ничего не могу сделать, чтобы ее избежать. Дон Хуан засмеялся и сказал, что я похож на балаганного актера, механически твердящего заученную роль.
«Если бы это была твоя последняя битва на земле, я бы сказал, что ты идиот», — спокойно проговорил он. «Свой последний поступок на земле ты совершаешь, находясь в совершенно дурацком состоянии».
Некоторое время мы оба молчали. Мысли у меня в голове перепутались и устроили бешеную свистопляску. Он, разумеется, был прав.
«Друг мой, у тебя уже нет времени, нет времени, его нет ни у кого из нас. Я согласен с тобой, Дон Хуан, но просто соглашаться ни к чему», — перебил он. «Вместо того, чтобы так легко соглашаться на словах, ты должен соответствующим образом действовать. Прими вызов, изменись». «Что, вот так взять и измениться?» «Именно так. Изменение, о котором я говорю, никогда не бывает постепенным. Оно происходит внезапно. А ты даже не думаешь готовиться к неожиданному действию, от которого изменится абсолютно все».
Мне показалось, что он сам себе противоречит. Я объяснил ему, что если бы я готовился к изменению, то тем самым постепенно изменялся бы.
«Ты не изменился ни на йоту», — сказал он. «И поэтому веришь, что меняешься очень постепенно, понемногу. Но однажды ты, возможно, очень удивишься, обнаружив, что внезапно, без каких бы то ни было предупреждений, изменился. Я знаю, что так оно и бывает, и поэтому не оставляю попыток тебя убедить».
Я не мог продолжать спорить, потому что не был уверен в том, что действительно хочу что-то сказать. Немного помолчав, Дон Хуан продолжил объяснение.
«Наверное, мне следовало бы сказать иначе. Я вот что тебе советую. Осознай, что ни у одного из нас не может быть уверенности в том, что его жизнь будет продолжаться долго. Я только что сказал, что изменение происходит внезапно. Точно так же приходит смерть. Как ты думаешь, что можно с этим поделать?»
Я решил, что его вопрос чисто риторический, но он приподнял брови, требуя ответа.
«А жить как можно счастливее», — ответил я.
«Верно. А ты знаешь хоть одного человека, который был бы по-настоящему счастлив?» Моим первым побуждением было ответить «да». Мне показалось, что я знаком с довольно многими людьми, которые могли бы послужить примером. Однако затем я понял, что с моей стороны это будет лишь пустая попытка оправдаться.